спасибо за эту возможность. Мы немножечко поговорим немножко о Альберте Моллере. Очень хорошо, если мы будем радоваться о таком человеке, как Альберт Моллер. Семинария немножечко была, которую он руководит, немножко отличалась, чем она сейчас, вы помните, да? Вы знаете, Джон только что читал нам из 2 Тимофея 2 глава, и там написано о том, что нам нужно доверять Евангелие тем, кто способен преподавать. Я хочу, чтобы вы понимали, не только титулы, которые имеет Ал Моллер, но что он является замечательным человеком. И я не говорю это, чтобы ему просто польстить. Я думаю, что он знает, что он не сделал сам себя. Это просто дар Божий для нас. И немного таких людей, как он. И я даже не верю о том, что мы на его стороны. Да, в действительности, может быть, это ошибка какая-то. Не так много людей. И я очень благодарен Богу, что у нас есть такой дар. Я был его студентом на протяжении 20 лет. Он в действительности умный. Когда Си-Джея познакомили с Алом, и он вытащил толстый такой том, том по введению в Ветхий Завет. И я помню, как он сказал это. Я им сказал: «Ал, ты просто прочитал вот эту часть, или ты прочитал 150 страниц до того?» Он немножко сказал: я прочитал до этого места. А эта книга только что вышла. Я спросил: «Ал, ты читал эту книгу здесь, в твоем кабинете?» «Нет». «Где-то я читал?» Он сказал: «Я ее прочитал в книжном магазине». Я не хочу вам сказать, сколько времени заняло для него прочитать это. Здесь сказано, что он должен быть добр. Многие из вас даже не знают это, потому что у него очень много дел всяких, он спешит всегда. Вы знаете, он очень добрый человек. Вы знаете, я прилетел на эту конференцию и забыл галстук. Вы знаете, я был в комнате с Алом в одной, и вы знаете, что он сделал? Он пошел в магазин и купил мне этот галстук. Вы можете сказать, да, какой он политической ориентации: красно-голубой и белый. Последнее, что я хочу сказать. Вы знаете, большинство людей не знают, что такое некоторые вещи в Але. Он, я думаю, самый смешной друг, который у меня когда-то был. О, вы знаете, конечно, у него гигантский интеллект, и он может рассказывать о средневековом итальянском законе. И он может, кстати, об этом. Он знает об этом. И одна из любимых моих вещей, когда мы берем молодых ребят из нашей группы, и мы... Это примерно в 11 часов ночи. А для него, конечно, это еще раньше. Он как раз начинает писать в это время. И мы чуть-чуть так слегка побудим его к тому, чтобы он начал рассказывать истории разные. Вы знаете, обычно не ожидают от таких теологов каких-то, знаете, холодности. А когда он начинает говорить... И он, знаете, начинает рассказывать истории, люди смеются, он рассказывает их больше и больше. И никто не смеется с его историей больше, чем он сам. И это самые-самые смешные истории. И вот это разум этот, который он использует для того, чтобы запоминать все, что он читает, у него есть самые странные истории. Но я должен закончить. Брат, мы благодарим Бога за то, что Он тебе дал нам, и мы хотим послушать сегодня Божье Слово из твоих уст. Вы не должны делать это до того, как я проповедую. Ну, спасибо. Спасибо. Какая большая честь быть сегодня с вами вечером здесь. Посмотрите, пожалуйста, вокруг себя в этой комнате. И немножечко запомните эту компанию проповедников. Только наслаждитесь знанием того, что есть одно место на планете Земля. Несколько акров здесь, на этом месте, которые здесь висит на этом побережье. Да еще оно будет здесь держаться. Прямо здесь тысячи мужчин, братьев, ответственность которых заключается в том, чтобы проповедовать неисследимое богатство Божьего Слова. Мир никогда не поймет, почему мы делаем это, или почему мы собрались здесь вместе, или почему мы будем говорить об этом, или почему мы отдадим свою жизнь за это, или почему мы будем рассуждать об этом и будем смиряться перед этим. Наслаждайтесь в дни, пока вы здесь, вместе с самыми лучшими братьями на всей стране. Здесь нас много. Много. Но нас по сравнению с миром не так много. Кто понимает, почему вы поднимаетесь утром, и почему вы спите ночью, что веселит вас, что беспокоит вас, что пугает вас, и что дает вам удовлетворение, которое вы не можете получить нигде больше. Наслаждайтесь быть в этом месте, где любовь Иисуса Христа показана так, как она показана каждому из нас здесь. Где-то о вас заботились лучше, чем здесь. Я знаю никакую другую церковь, которая любила бы церковь сильнее, чем эта церковь, потому что она проявляет это в своей любви к пастырям. И буквально вы уезжаете с большим, чем вы приехали. Вы приезжаете, зная следующее, что здесь вас накормят, как меня кормили. Сегодня утром доктор Девер, вчера вечером доктор МакАртур. Вы, возможно, немножечко подсказку имели о той радости, которую мы разделяем, когда мы собираемся с лучшими друзьями здесь. И те из нас, которые имеют радость проповедовать здесь, это только Бог может делать. На протяжении многих лет и декад Господь благословляет нашу жизнь друг другом. Давайте соберемся вместе для того, чтобы Божья слава на всех нас, чтобы она могла побудить нас к тому, чтобы мы могли быть посвящены экспозиционной проповеди. И мы побуждаемся тем человеком, который стоит за этой кафедрой на протяжении 37 лет. И мы пытаемся говорить, мы пытаемся делать то, что он делает. Я буквально имею это в виду. У меня один молодой пастор говорил мне, когда он попал в трудности в служении, он в конце концов сказал мне, я пытаюсь сделать это. Его диакона сказали, они сказали, почему ты не сделаешь что-то другое? Он похож на хороший план, когда слушали, что он хотел сделать. Прямо здесь, в этом месте, здесь собрались. Это колледж проповедников. Кальвин называл это колледж проповедников в Женеве. И у нас здесь есть этот колледж проповедников, и нам нужно посчитать это количество дней, что мы говорим здесь о проповеди, мы рассуждаем о проповеди, о истинах веры, о всех тех задачах, которые стоят перед нами. И сегодня, когда в этом месте, когда мы в этом концентрированном контексте, когда это кросс-культурное событие происходит здесь более чем где-то в другом месте на этой земле. Нам нужно также понимать, что это очень углубленная активность. Потому что если мир понимал бы, о чем мы замышляем здесь, если бы они в действительности понимали наши планы, они бы протестовали против нас всем, что они имеют. Что является нашей целью? Это абсолютная доминация в мире. Не политическое, не военное, евангелизационное для славы Иисуса Христа. И в то же время нам нужно тоже признаться, что даже тогда, когда мир был бы разочарован, если бы они понимали, чем мы занимаемся здесь. Вы знаете, некоторые люди в официальной церкви будут оскорблены тем, чем мы занимаемся здесь. Они лучше предпочитают не думать об этом. И многие из них не думали об этом уже давно. И мы говорим здесь сегодня об одном плане для того, чтобы возродить церковь Иисуса Христа. У него есть только один план, у него только одна часть – проповедь Божьего Слова. И сказать «да» этому значит сказать «нет» очень многим другим вещам. Мы живем в век, когда служение очень часто воспринимается как профессия. Мы верим в этот век профессий, которые определяются наилучшими практиками, технологиями, разными политиками, процедурами, статистиками, различными графиками. А мы говорим слова, послание, проповедь. Некоторые бы предпочитали, чтобы мы немножечко более впечатлительное что-то представили, чтобы мы немножечко показывали не так напрямую. Это одна из причин, почему мы, эта культура сегодня так привлечена в разного рода терапию, потому что она не имеет прямого влияния. Они говорят, избегайте конфронтационного положения истиной, которая атакует человека. Они говорят, нам нужно быть более субъективными. И большинство из нас должны понимать, что мы действительно не очень хорошо владеем этим. У нас действительно есть очень простой метод душепопечения. Он обычно до трех вопросов сводится. Первый вопрос – в чем твоя проблема? Второй вопрос – что бы Бог хотел, чтобы ты сделал с ней? И третий вопрос – а почему мы об этом вообще говорим? Вы знаете, я правда вам хотел сказать, я не очень силен в этом. Вот почему очень не так много людей приходят ко мне за консультацией. Есть еще одна очень странная мысль. Вы никогда не думали о факте, что мы отвечаем на... Мы сегодня подотчетны списку рабочих обязанностей, которые 2000 лет тому назад были установлены и остаются теми же самыми. Посмотрите, если бы сегодня доктора лечили теми же методами, которыми лечили 2000 лет тому назад, вы убежали бы от них? Если врачи не моют свои руки, убегайте от них. Медицина, она очень мало похожа на то, что было 2000 лет тому назад. Я очень рад, что закон сегодня не принимается так, как его применяли в Средневековье. Я позволю итальянцам самим там разобраться, но вы знаете, британцы, они тех, кого я очень люблю их систему закона. Даже они имели проблему, если одного обвиняли тем, что он являлся ведьмой, то его нагружали грузом и сажали его под воду. Если он всплывал, он был, это означало, что он был ведьмой, и тогда его убивали. А если он оставался на дне, то он был невинен, и о нем его оплакивали. Если вы нуждаетесь в адвокате, вам не нужен был адвокат из 15-го столетия Британии. Но если вы хотите иметь проповедника, и вы хотели бы иметь проповедника, как Павел, и делал бы это, как Петр, вы хотите иметь проповедника, который делает точно так, как это было сделано 2000 лет тому назад. Если вы думаете, это не странно, посмотрите, пожалуйста, на эту реальность. Апостол Павел, он имел очень ясное понимание служения. В действительности он достаточно хорошо был описан как человек, который посвящен одной цели проповедника. Это проповедь Евангелия и проповедь Слова. Я хочу пригласить вас открыть вместе со мной первую главу Колоссянам. Колоссянам, первая глава. Мы сегодня будем читать этот Павел, манифест Павла, где он объясняет, что он делает и что проповедники Слова должны иметь, видеть как его задание. Первая глава Колоссянам, 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей, скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь, которой я сделался служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе, для чего я и тружусь, и подвязаю силой его, действующей во мне могущественно». Слава Богу за его слово. Не радуетесь ли вы тому, что Павел посвятил себя этой цели, тем, что Павел написал это под вдохновением Духа Святого, и он объяснил, что он делал в своем служении, для того, чтобы мы понимали, что нам нужно делать в нашем служении, братья. Это непогрешимое Слово Божие. Это непеременное описание работы служителей Евангелия. Павел написал это письмо из тюрьмы. И мы посмотрим на некоторые факты, которыми он радовался в своих страданиях. Да, часть этого страдания была в том, что он находился в тюрьме, и он писал это письмо в церкви в Колоссах. Это была церковь, которая была очень сильно близка к Павлу, потому что он видел, что там появилась какая-то ересь, которая похожа на философский вирус. Там были глубокие метафизические спекуляции, которые затрудняли людей от понимания простоты Евангелия, и их мировоззрение было перевернуто самыми неверными пониманиями различных философий. И Павел говорил к ним, чтобы у них вернуть централитет и важность Иисуса Христа в их жизни и сознании. Павел говорит о Христе, он представляет собой образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И точка здесь. Заметка, очень хорошая причина ожидать от Павла какой-то теологический и философский вирус, что он будет очень похож на какое-то метафизическое замешательство, с которым мы сталкиваемся в церкви сегодня. И люди искали силы, власти, вместо того, чтобы искать власти в Иисуса Христе. Здесь Павел очень ясно говорит, что все власти, они подчинены приоритетности Христа, и он говорит, что во всем космосе, и он есть прежде всего, и им все, им стоит он объединенный, объединяющий принцип всей вселенной. Он говорит, как атомы держатся вместе, это только потому, что Христос держит каждый атом и каждую молекулу вместе, и он является главой тела церкви. Заметьте, как это перешел от космоса к церкви. Подумайте, как мы организуем различные уровни между космосом и церковью. Государство, правительство, страны, экономика, ничего здесь нет, оно не играет значения. Все это лежит у ног Христа. Вы думали когда-нибудь о факте, что наша доктрина сотворения, она настолько ослаблена перед нами, что мы не говорим нашим людям, что весь космос существует только по одной причине? И эта причина заключается в том, чтобы Слово Божие, слава Божия была продемонстрирована в искуплении Божьих людей, Церкви Иисуса Христа. Весь космос, каждая планета, вся Вселенная существует для того, чтобы на этой планете Бог произвел в Иисусе Христе примирение мира с собой. Бог спасает грешников, и Он сотворяет этих освященных, спасенных святых в церкви. И дальше Он говорит, Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы им иметь Ему во всем первенство. Павел очень точно говорит здесь, он повторяется снова здесь, в этом контексте, он хочет это утвердить, что в Нем, в Иисусе Христе, вся полнота Божества телесна, и Он в Нем примирит с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, небесное и земное. И вы, Павел говорит, 21 стих, он говорит к церкви, вы, бывшие некогда отчужденными врагами, по расположению к злым делам Он примирил вас в теле плоти и смерти Его, чтобы представить себя святыми, непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете твердо, непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, заметьте опять, всей твари поднебесной, и которого я, Павел, сделался служителем. Павел в Колоссянам описывает себя как служителя Евангелия. И дальше он говорит как о слуге церкви. Вы знаете, мы сделали из этого титул. Служитель. Старший служитель. Помощник служителя. Заместитель служителя. Вы знаете, не очень хорошо говорит старший слуга. Или заместитель слуги. Или почетный слуга. Служитель Евангелия, служитель церкви. Павел очень ясно показывает, что это служитель слова. И мы знаем, что служитель слова — это то, что привлекло нас сюда сегодня. И поэтому сегодня такая большая компания собралась здесь, потому что мы понимаем важность служения слова. И мы хотим быть верными служителю слова. И мы хотим научиться у Павла, как мы можем научиться от Иисуса Христа через Павла быть слугами слова. 19... В 41-м году прошлого столетия один британец написал следующее. Он сказал, служение слова. Он был теолог, не ортодокс. И в этом странном месте он написал такую книгу, которая привлекала очень много внимания, чтобы сказать служителям, чтобы им стать служителями слова. И он написал в открытии, на первой странице, он говорит, наша цель, она зависит от откровения. И это было спорно тогда. Сама мысль о том, что служитель церкви должен быть служителем откровения Божьего Слова, это было настолько необычно, что об этой книге сразу говорили все в церкви, в городе. И это даже было, звучало даже из уст странного человека. В 1941 году, послушайте, как многие, это было в 41-м году, а что сегодня говорится в кругах проповедников, к счастью, не здесь. Вот почему это место отличается от других. А в других местах послушайте, что говорят пасторы. Видят ли они себя прежде всего как слуги слова? Как тех, кто служит слову? Павел провозглашает здесь свой манифест служения, и он показывает в этом тексте в Колоссянам 1 глава. Я хочу говорить в 6 разных элементах об этом манифесте, о важности цели проповедника. Первое – это служение, страдание, это расположение, распоряжение тайной, презентация зрелости и борьба с энергией. Обо всех этих вещах мы поговорим, рассматривая этих стихах. Он начинается страданием. И это, конечно, не то, с чего бы мы начали свое описание нашей работы. Если бы мы это делали, мы не поставили бы никогда самой первой линией. Но Павел начинает здесь. Он говорит, он не просто говорит о том, что он страдает. Он говорит, я радуюсь в страданиях. Мы живем в мире, который в большой степени ставит себя в положение, чтобы избавиться от всякого страдания. Если его нельзя избежать, мы каким-то образом обезболиваем его. Вы знаете, мы видим боль как что-то, что должно быть удалено. Со мной случались странные вещи. Для того, чтобы я мог видеть, у меня стоят две контактные линзы в каждом глазу, и еще я очки одеваю. В 97-м году я заразился какой-то бактерией прямо перед конвенцией Южно-Баптистской. И у меня палец заболел в среди ночи. Что вы делаете? Вы думаете, что эта боль пройдет? Вы знаете, я был сам дома, моя жена была с ее родителями. Я хотел, чтобы я был на следующий день встретился со всеми служителями Южно-Баптистской конвенции. Да, когда ты являешься руководителем самой большой семинарии этой конвенции, они ожидают, что ты будешь там. И, конечно же, когда эта боль в моем пальце привела меня в госпиталь в 5 часов утра, и я понял, что если ты... Когда ты проснулся и понимаешь, что речь идет о том, что всего лишь палец, который болит, и я пришел в эту скорую помощь, и там людей постреляли, кто-то попал в аварию, а они спрашивают, а что у тебя? Я говорю, палец болит. Но, к счастью, там не было так много людей. Я пришел, и я такой был очень, как овечка. Я подошел, сказал, она говорит, спрашивает, в чем проблема? Я говорю, мой палец болит. И она спрашивает, как долго? Она говорит, о, он горячий. Я говорю, ну если вы еще мять будете, он будет еще сильнее. Ну давайте возьмем тебя и посмотрим, в чем вопрос. О, я думал, о, хорошо, я очень быстренько сейчас решу эту проблему, и я полечу на свое это место. И потом, когда они меня поставили в комнату, и они стали меня пластиком обкручивать вокруг. И потом, когда они пришли ко мне, и у них такие в костюмах химической защиты, и я как будто в космосе потерян. И я говорил, что здесь происходит? Они говорят, мы не знаем, что это такое, но что бы это ни было, мы не хотим получить это себе. И я должен сказать, я перепугался. И они стали говорить мне, что происходит. И через несколько дней я, конечно, пропустил ту конвенцию. И речь была именно потому, что у меня палец был инфицирован. Мне, конечно, делали несколько операций, и меня послали с таблетками, которые называются Викодин. У меня я никогда их не использовал. Моя жизнь изменилась. Я вообще не люблю пить никакие таблетки. И я, вы знаете, отец, я хочу показывать пример своим детям, чтобы они, дети, не пили таблетку. И, ну, боль была такой, что я решил, окей, ну, я возьму только одну таблеточку. Но через 10 минут мои дети говорили, окей, пей еще. Я не знаю, откуда это взялось, но через 4 часа, когда эта таблетка перестала работать, я еще одну принял. Но после того, как я 4 таблетки выпил, я понимаю, что мне чего-то не достает. И я не понимаю, или я больной, или я здоровый. И я стал думать, о, это ж не я уже. И я не могу больше принимать эти таблетки, потому что это ненормально, это нереально. И вы знаете, все наши американцы, они живут, о, если не химически, то каким-то другим способом. Нам нужно просто избежать боли любой ценой. И если мы ищем возможность отказаться, закрыть ее, избавиться, сделать что-либо. Когда Павел радовался в страданиях. Это просто непонятно для нас, но это реально. Я радуюсь в страданиях. Почему? Потому что он говорит, в моих страданиях. Он имеет личное владение этими страданиями, потому что он находит радость в них. Но они ради вас мои страдания за вас. И в моей плоти, Павел говорит, я дополняю недостаток скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь. Вы знаете, неужели крест чего-то не достает? Конечно, нет. Но в самом начале времени и до того, как Господь придет, будет страдание ради Его славы, ради Его церкви и ради Его имени. И страдания Иисуса Христа были до нашего спасения, ради нашего спасения, а наши страдания ради свидетельства за Него. И Павел радостно и добровольно страдал для того, чтобы дополнить недостаток скорбей Христовых в теле Его. Заметьте, местоимение «мои страдания ради вас, Его тело». Смотрите, «мои страдания ради вас», Павел говорит, «Его тело». В этом контексте, и только в этом контексте мы можем понимать значение этого. Филиппийцам Павел писал, «Я считаю все тщетою ради того, чтобы познать Иисуса Христа, ради Него я от всего отказался, и все почитаю тщетою для того, чтобы познать Его». И дальше он продолжает, «чтобы я познал Его и силу воскресения Его, и они, чтобы разделить вместе с Ним страдания, участие в страданиях Его. Мои страдания ради Тебя, ради Его тела, соучастие в Его страданиях». Посмотрите Деяния апостолов, 5 глава, 27 стих и дальше. Апостола Павла и апостолов других арестовали, притащили перед Синедрионом. И Лука пишет и говорит, что они оставили, ушли из этого Синедриона, радуясь тому, что они пострадали ради Его имени. Потому что они считали, что это самый большой комплимент, который они могли получить, что они были достойны пострадать. Мы знаем, братья, нам нужно знать, что настоящее служение требует страдания. Для некоторых людей это страдание до смерти, для других это страдание до того, как их отвергнут. Для некоторых это страдание бедности и гонений, и страдание безразличия. Но есть страдания. Страдания, которое мы должны смотреть на фоне того, что Бог делает в нас и в своей церкви. Римлянам 8 глава написано, что мы сонаследники Иисуса Христа, если только мы страдаем с Ним. Павел с уверенностью говорит, что страдания в настоящее время, они недостойны даже сравнения с той славой, которая откроется нам. Для того, чтобы быть слугой слова, это значит быть страдальцем. Вы знаете, проповедник – это тот, кто борется за приз. Мы вскарабкались на этот ринг и знаем, что нас побьют и искалечат, и иногда даже хуже. Потому что внутри чаще тяжелее увидеть боли и раны, чем снаружи. И часто нас называют ветеранами, солдатами, которые возвращаются с поля боя. И мы носим на себе эти рубцы с честью. Павел радовался в страданиях ради вас. Мои страдания ради вас, ради его тела, которое есть церковь. Служение – это страдания, это трудности, это слезы. И вопрос здесь заключается в том, является ли служение слова светящимся через это страдание. Джон Кальвин вернулся в Женеву по приглашению городского совета 13 сентября 1541 года. 3 года до того его изгнали оттуда, его оклеветали, его обесчестили, его выгнали из Женевы и даже приняли закон, чтобы запретить его приехать в этот город. И сейчас его приглашают опять. И Кальвин, только потому, что он подчинен слову, возвращается в Женеву, и он становится за кафедру. И что он делает там? Он начинает проповедовать со следующего стиха, на котором он остановился, когда его выгнали. как многие из нас будут делать это. Мы к этой проповеди имели бы длинное вступление. И нам заняло бы достаточно много времени, чтобы подойти к тексту, но не Кальвин. Служение слова должно светить через страдания и скорби, через нашу радость. Представляете, какое свидетельство было для этой церкви через этого через этот правильный поступок Кальвина. Он не ругал их, он просто учил их. Второе. Распоряжение тайной. 25 и 26 стихи. 1 Коринфянам 4:1 сказано, что мы являемся соработниками у Бога. Итак, каждый из нас должен разуметь, как служителей Христовых и домостроителей тайн Христовых. Представьте себе, когда вы летите в самолете, и кто-то спрашивает у вас, чем вы занимаетесь, и вы показываете свою визитную карточку. Распорядитель тайн Божьих. Это те, кто мы есть. Вот каким образом нас должны воспринимать люди, как слуг Иисуса Христа и распорядителей тайн Христовых. Одна из таких тайн – это очень странная тайна, потому что она не секрет, это открытая тайна. И Павел говорит во 2 Коринфянам, что это тайна для тех, кто не видит. В 3 главе он говорит следующее, в 7 стихе. «Если служение этим смертоносным буквам, начертано на камнях, было так славно, что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящего, то не гораздо ли более служение Духа должно быть славно?» Он продолжает говорить об этой взаимосвязи слова и того, кто несет слово. И он использует пример Моисея. Он говорит в 15 стихе, «Да ныне, когда не читают Моисея, покрывало лежит на сердцах их, но когда они обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». У нас есть честь, привилегия того, чтобы проповедовать слово, которое было закрыто, а теперь открыто. Это общая истина сегодня, доступная людям. Павел говорит, что этой истиной я стал служителем, которая была дана для мне, для вас, ради вас. Эти местоимения, опять-таки, очень важны здесь. Веренное мне, для вас. Для того, чтобы сделать Слово Божие абсолютно известным для вас. Это тайна, которая была сокрыта от прежних поколений, но сегодня открыта Его святым. Христианство – это не религия тайны, это не культ какой-то тайны. Наша работа заключается в том, чтобы утвердить ясную границу между истиной, которую мы знаем, и миром, который недостоин того, чтобы знать эту истину. Наоборот, наша работа заключается в том, чтобы сделать эту тайну открытой. Луки, 15 глава, говорит о Божьей славе и радости, и смотреть на то, что эта тайна, она сегодня известна, и она сегодня распространяется, чтобы люди могли верить в Иисуса Христа. Доктор Девер говорил сегодня утром об этом. Почему люди сегодня не верят? Потому что не только разум его не понимает истину, это вся его личность, которая противится тому, чтобы видеть, и не видит то, что там находится, чтобы видеть. Это тайна. Во 2 Коринфянам 4 глава 3 стих мы читаем следующее. «Даже если наше Евангелие закрыто, но закрыто от погибающих». Кто они погибают? Потому что Бог века сего закрыл глаза их, и они не могут увидеть это. Что означает это? Быть домостроителем тайны Христовой? Прежде всего, не подтверждает это нашу полную зависимость от откровения. Это показывает нам, что откровение – это дар Божьей милости. Карл Ф. Х. Генри говорил о боговдохновенности Писания, определяет откровение. Он очень уникально говорит всегда об этом поэтически. Он говорит, откровение – это милость, благодать Божия, в которой Бог открыл, лишил себя закрытости для того, чтобы мы могли знать Его. Он нарушил эту свою личную закрытость для того, чтобы открыться для нас. В 25 стихе апостол Павел пишет, что то, что было вверено мне для вас, это было нам, служителям Евангелия, дано для того, чтобы мы служили вам. Это дано нам для церкви. Вот что должно поднимать вас утром. Вот что должно держать вас за кафедрой. И мы будем отвечать за это. Это не для нас. Цель наша заключается в том, чтобы сделать Слово Божие полностью известным. Но другой перевод говорит «исполнить Слово Божие». Это тайна между верой и неверием. Когда мы говорим об этом, когда мы проповедуем об этом, некоторые поверят, некоторые не поверят. Матфея 13 глава, Иисус говорит, «Вам дано было понимать тайны Царства Божия, а им нет». Когда вы служите все это вместе, Он пришел к Своим, и Свои не приняли Его, но тем, кто приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. Жизнь живется с перспективы вечности и в категориях веры и неверия. И наша задача заключается не в том, чтобы строить стратегии, думая, что мы можем направить себя к тем, кто будет верить, и избежать тех, кто не будет верить. Нам нужно проповедовать всем открыто, публично. Проповедовать и провозглашать тайны Божии. Вы думали когда-нибудь о том, что если бы мы проповедовали общую мудрость, и для этого нужен был какой-то особый проповедник, если бы мы проповедовали просто народную мудрость, и нам нужен был бы какой-то, знаете, особый сверхъестественный проповедник, который проповедовал бы простые вещи, но наша ситуация как раз противоположно. У нас абсолютно сверхъестественное слово, которое проповедуется нами, которое наилучшим степени описано как земляные или глиняные сосуды. Потому что сила не от нас, а от Бога. Мы распорядители тайн Божьих. Третье. Мы должны видеть в этом тексте цель, это слава. Мы проповедуем о эскатологии, о вечности, о горизонте. И на этом горизонте вечности мы видим панораму славы Христа в вас, надежда славы. Это тайна, о которой Павел говорит, она имеет дело с язычниками, которые включены в общий Божий план спасения. Посмотрите внимательно на этот текст. Здесь написано о тайне, сокрытой от веков и родов, ныне же сокрыто открытую святым, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне это для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы. Мы никогда не должны были собраться вместе, как язычники в Иисусе Христе, без того, чтобы понимать, насколько великая тайна заключается в том, что Бог включил нас в Божий план спасения для Своей славы. Это тайна. Это тайна, особенно касающаяся того, что Павел пишет здесь. Он пишет к церкви, которая из язычников состоит. Он говорит, посмотрите, тайна славы Божией, как вы сюда попали? Но это и есть слава Божия, проявленная здесь. Это в Бытие, 12 главе, 3 стих написано, что в тебе благословятся все народы. Авраам не понимал это. И как мы все знаете, Саул не понимал, что это означало. Савл не понимал. Но Павел понимал это. Это открыто было ему, и он верно делится этим с нами. Он говорит об этой тайне, которая показывает на славу. Но слава не только включает в себя язычников, но Павел говорит о том, что Христос в вас, упование славы. Знаете ли вы, что такое надежда славы? Это Христос, который живет в нас, богатство славы, этой тайны, которая говорит о том, что Христос живет в нас, который живет в христианине, в церкви. И на горизонте мы видим это прославление Христа, который работает в нас, на который мы смотрим, к которому мы стремимся. Конечно, на этом фоне мы видим контраст между славой Божией и славой человека. В конце всего человеческая слава приведет к пеплу. В этой странной тайне Евангелия мы видим, что слава Евангелия и неба Иисуса Христа Это единственная слава, которую мы будем видеть. Это слава, которую Бог покажет. Это будет слава Его имени, спасение через Его Сына, через которое Он приводит спасение грешников. И каким-то образом эта тайна, которая больше, чем наше понимание, она делает нас частью этого плана спасения. Вот почему мы здесь. Мы прославлены в этом служении, о котором Павел говорит. Павел написал здесь очень много для церкви. Во 2 Коринфянам 3 глава 17 стих он говорит следующее, что это служение смертоносным буквам, на которое Моисей не мог смотреть по причине славы, не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Но в контексте страдания, когда Павел это пишет, в контексте закрытости и того, что покрывало лежит на этом, но другой смысл посмотреть на все это в контексте славы. И он говорит, не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? И, конечно, ответ является «да». Если служение осуждения славно, то тем более изобилует славою служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным с этой стороны. Представьте себе славу, которая была известна в Израиле, слава, которая являлась в Скинии, которую видели в храме, в этом столпе огненном, в столпе облачном. Вспомните Синай, вспомните гору, дрожащую, облако, гром, молнии, и там слава была. Но это настолько удалено от славы Нового Завета в Иисусе Христе. Павел заканчивает в 18 стихе, говорит, мы же все с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Вы чувствуете это в себе? Когда-то вы представляли себе, что когда вы проповедуете, вы используетесь Богом для того, чтобы привлечь Божьих людей к Его славе, чтобы они, будучи питаемы Божьим Словом, чтобы они больше и больше преображались в подобие Иисусу Христу, передвигаясь от одного уровня славы до другого уровня славы. Мы не всегда можем видеть это. Иногда нам удается заметить это. Слава. Христос в вас, упование славы. Четвертое. Нам нужно увидеть провозглашение с мудростью. Это очень специальная мудрость, очень специальная, которая единственная имеет смысл и значение. Это мудрость Евангелия, которая находится в Иисусе Христе, которая демонстрируется в одной из двух ступеней очень большой важности. Это предупреждение и учение. Это очень твердая принцип, очень твердый принцип проповеди. Если вы хотите проповедовать, если вы хотите проповедовать легко, Павел не будет для вас моделью. Возьмите только одно слово, предупреждая, мы попадем в большие неприятности, делая это. Сегодня, когда мы говорим людям о том, что такое грех, нам говорят о том, что мы обижаем людей. Мы политически некорректны. Мы культурно негативны. И нам нужно признать, что иногда мы, конечно, можем делать вещи жестко и неправильно. Но апостол Павел говорит, наша цель предупреждать. Предупреждать. Последние пару недель один лидер, который известен новой церкви, и он говорит, нам нужно взять 5-летний мораторий на то, чтобы ничего не говорить о гомосексуальности. Он говорит, 5 лет нам нужно взять и изучить эту ситуацию, чтобы определить, является ли это грехом. Мне очень нравилось, как другой пастор ответил ему. Он сказал, мне не нужно ждать 5 лет, чтобы сказать 2 человекам в моем офисе, что они находятся в грехе. Нам нужно предупреждать. Посмотрите на библейском тексте, на библейские тексты о грехе, о предупреждении. Они не просто так кое-где встречаются, они центральное место занимают. Он говорит о том, чтобы мы могли спасать людей, чтобы они не были разрушены в аду. И, конечно, церкви сегодня часто могут смотреть на это и говорят, о, это чья-то работа. Ну, конечно, апостол Павел говорил, некоторые из вас были такими, но вы омылись. Речь идет не о различии между чистыми и нечистыми, праведными и неправедными. Различие о спасенными и погибшими. Грешники, спасенные по благодати, есть праведность, но есть только одна праведность. Это вменяемая праведность Иисуса Христа. Только одна праведность, праведность Иисуса Христа. Братья, одна из центральных вещей, которую нам нужно помнить, одна из центральных целей, которую мы должны посвящать себя, это говорить что-то. Это провозглашение. Не просто такое намек на что-то. Это истина, которая открыта, которая показывает славу Божию, которая показывается во всей вселенной. Нам нужно о ней говорить. Нам нужно говорить что-то. Обычно я не смотрю на Дилберта. Долгое время я не знал даже, кто он был. Но один студент показал мне такую карикатуру. Там написано «Дилберт». Там написано «Догберт». И он смотрит на него с таким непонятным, и в конце видом, и он говорит, «Ты подошел настолько близко к тому, чтобы сказать что-то». Я чувствую после этого, точно так же, после многих проповедей, которые я слушаю, я думаю, о, вы подошли очень близко к тому, чтобы что-то сказать. Имея очень серьезное теологическое образование, я могу догадаться, куда вы клоните. Но, к сожалению, очень многие люди имеют эти способности избежать, чтобы говорить что-то. Нам нужно говорить что-то. Вы знаете эти некоторые идеи в гомилетике? Одна из моих любимых этих недель, этих идей, книга есть такая, «Церковь на раунде». Там говорится о том, «Церковь в кругу». Говорится о том, что проповедь – это должно быть диалог, в котором разговаривали бы туда-сюда. Вы представляете себе, что одно из наиболее опасных мест на планете – это и кружок по изучению Библии евангельской. Я знаю, я могу сказать вам, что я имею в виду. Вы садите людей в кружок, у всех людей Библии. Это достаточно хорошо, но иногда это недостаточно, контролирует людей. И лидер, или модератор там, который есть, он говорит, давайте посмотрим на этот текст. Кто-то читает, и люди говорят, что этот текст означает для меня. Вы можете называть меня бесчувственным. В чем проблема, что Бог хочет делать с этим? Почему у нас есть этот разговор вообще? Вы знаете, я буквально хочу сказать, слушай, я люблю вас. Хотя мне не нужно вас любить. Но мне абсолютно все равно, что этот текст означает для вас. Я хочу знать, что этот текст имел, какое значение имел для Павла. Что означает этот текст для вас или для других людей? Нам нужно ясно понимать, что этот текст означал для автора. Это значит, что нам нужно провозглашать пропозиционную истину. Конечно, люди не будут злиться против вас, если вы не будете говорить какие-то фактические истины. Если вы будете просто говорить о том, о сём, вы будете счастливым пастором, который ведет людей в ад. Истина больше, чем просто провозглашение библейских фактов, но это больше, чем просто так. Когда вы говорите, что вы любите вашу жену, вам прежде всего нужно иметь жену. Второе, вам нужно ее любить. Но суть этого утверждения является в том, что оно о чем-то говорит. Нам нужно предупреждать людей, вразумлять людей, вразумлять всякого человека, которому мы проповедуем, научая всякой премудрости. Заметьте, здесь сказано, что для всех мы должны вразумлять и всех учить. У нас есть задача учить. Завтра доктор Лосон будет помогать нам рассмотреть этот текст. Вот почему экспозиционная проповедь очень важна для нас. Потому что что мы еще будем делать, кроме этого? У нас нет мудрости. Это провозглашение премудрости. Павел говорит очень ясно, чтобы говорить о тайне славы, богатстве славы в тайне этой для язычников, которая есть в славе, Христос в вас, упование славы. У нас нет мудрости никакой, это не наша мудрость. И даже итальянский закон не спасет никого. Единственная мудрость, которая имеет значение, это мудрость, которая спасает. Мудрость Бога, мудрость Логоса, мудрость того, кто воплотился, Слово воплощенное, Евангелие Господа Иисуса Христа мы вразумляем и учим. И у нас есть только одна программа. У нас есть только один инструмент в нашем этом инструментальном ящике. Это экспозиционная проповедь. Сегодня немного евангельских пасторов, которые проповедуют так. Вы знаете, в большинстве конференций, которые они проводят, я их вообще не могу переносить. Лучше всего для меня не быть там, потому что если я там буду, это может привести к насилию. Но я заказываю записи. И я слушаю их, и это очень опасно, если я слушаю их за рулем. На одной из таких конференций я слышал, пастор говорит, что ключ их служения – это иметь улей. Он имеет большую-большую цель. Наверное, какая-то там, какая-то бизнес-группа, которая предъявилась. Они говорят о том, как коммуницировать, как достичь этого. Я даже говорить об этом не хочу. Вы можете представлять себе, в день суда Бог спрашивает проповедника, проповедовал, имел ли ты эту цель, Big Hairy Audacious Goal? Но Бог спросит у нас, проповедовал ли ты Евангелие? Вы знаете, очень много новых переводов. Я, кстати, люблю английский стандартный перевод, последний. Есть очень много странных переводов. Он читает из перевода, в котором говорит вместо проповедую слово, планируй, делай стратегию вовремя и не вовремя. К счастью, такого перевода еще нет. Но логика очень сильно уже присутствует в евангельских кругах. И возможно, что скоро появится такой перевод. Даже если Библия исчезнет сегодня из многих церквей, этого не заметят. Заметьте, вразумляй с терпением, Павел говорит, и с учением продолжающимся. Еще одну маленькую плохую новость сегодня для вас. Если вы учите кого-то, вы должны знать что-то, что ваша община еще не знает. Если вы не знаете что-то, вы им не нужны. Если вы не знаете чего-то, чего они не знают, вы им не нужны. Вам нужно посвящать время тому, чтобы изучать Божье Слово, чтобы вы знали что-то, чего они не знают. Не для того, чтобы вы держали это для себя, а для того, что это дано вам для них, для Божьей славы. Пятое, очень быстро. Это представление к зрелости. Павел говорит, которому мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Представить каждого христианина совершенным во Христе. Вы можете представить себе такую цель? Вы знаете, это наша ответственность. Да, кто бы стремился к такой работе? Это распорядители Божьей тайны. О, это первое. Представьте каждого верующего зрелым во Христе. И нам нужно иметь серьезный план, чтобы этого достичь. Мы еще не отвечаем этой задаче. Есть только один план. Это проповедь Слова Божьего. Вот почему Павел очень ясно это объясняет здесь, в этом манифесте. Он говорит, что мы провозглашаем Его со всякой мудростью, чтобы представить каждого человека зрелым во Христе. Как мы это сделаем? Добавь воды и помешай. Купи эту программу. Адаптируй этот план. Пошли им на такой-то ретрит. Дамы и господа, если вы слушаете это, поймите, пожалуйста, что церковь сегодня наполнена ересями самыми различными, которые пытаются ответить на этот вопрос. Вы знаете, откуда все это взято? Потому что они пытались сделать это своими способами. В современных днях сегодня разные терапии, разные психологи очень много сегодня думают о том, что если мы будем делать эти вещи, организуем что-то, если мы поставим все этот опыт на поток, то это приведет людей ко Христу, но это не случается так. Это происходит только тогда, когда проповедуют Слово, которое представит каждого человека зрелым в Иисусе Христе. Мы можем представлять себе, что ответственность человека, проповедника, заключается в том, чтобы представлять то, что делает Бог своим духом в своем слове. Это основа того, что Иисус Христос, наш Господь, делает здесь сегодня. Мы поем часто об этом, но верим ли мы в это? Мы знаем, что это истина. Посмотрите, церковь сегодня переполнена людьми незрелыми, которых бросает с одной стороны в другую. Эти люди, которые подчиняются всяким ветрам учения в мире, проблема этого заключается всегда в том, что проповедь слабая. Причина незрелости членов церкви заключается в незрелых проповедях. Вопрос заключается, верим ли мы в это, что мы, как проповедники, очень часто можем быть подвержены тому, что я называю зависть продуктом. Мы часто стремимся к тому, чтобы, когда человек работает на конвейере, он ложит какую-то вещь, одну и ту же запчасть на все эти машины. И когда он смотрит на этот автомобиль, и он видит, о, я этот бампер ставил. И он уходит домой и говорит, что, о, я ставил этот бампер. Столяр, который берет кусок дерева и делает из нее мебель, через несколько дней или недель он может посмотреть и сказать, о, я сделал это то, что Бог сделал для меня, это тот труд, которому я посвятил себя, это то, что оно сейчас из себя представляет. Но день за днем, воскресенье за воскресеньем, вы проповедуете, но эти люди так же выглядят, как они и выглядели неделю до того. Не так ли? Потому что это тайна, это не просто так, добавь воды и перемешай. Но когда мы увидим это, когда мы поймем, что люди наши начали думать по-другому, и они даже не поймут, а почему так, когда вы видите мужа и жену, которые сидят ближе друг к другу на лавке, и вы замечаете, что что-то происходит в них, это происходит не потому, что вы дали ему правильную книжку или послали их на правильную конференцию, а потому что они больше стали похожими на образ Иисуса Христа. Это когда вы видите подростка, который дошел до точки решения в своей жизни, и когда он выбирает этот путь или этот, и он, когда он выбирает правильный путь, он даже не знает почему, но он точно знает, что он не хочет того плохого, чего он хотел раньше. И когда вы видите молодого человека, который жил абсолютно без направления в своей жизни, который вращается вокруг проповедников, и он спрашивает, а что ты сделаешь здесь? Что это значит для вас проповедовать Божье Слово? И внезапно вы видите, что Бог в действительности делает христиан в вашей церкви. И вы видите женщину, которая сидела в доме годами, предлагая кого-то, и теперь она приглашает кого-то для того, чтобы говорить им об Иисусе Христе. Откуда это пришло? Конечно, это не от одной проповеди. Это то, что Бог делает суверенно в сердцах тогда, когда проповедь звучит. И как я уже сказал, это то, что должно поднимать вас с постели утром. Шестое. Борьба с энергией. Он говорит, для этого я и тружусь, подвязаюсь силою его. Это для меня самое удивительное из всех местоимений здесь. Все эти истины мне понятны до этого текста. И вы знаете, как нам оно нужно. Павел говорит, я тружусь, но подвязаюсь его силой. Вы знаете, вы можете устать, но Иисус Христос никогда не устанет. Вы можете разочароваться, но Христос никогда не разочаруется. У вас может закончиться энергия, но у Христа постоянно она есть. Да, здесь написано, нам нужно трудиться, мы проводим время, изучая Писание, это работа. Да, конечно, время, проведенное за кафедрой. И если вы уходите за кафедры, и вы не устали до точки изнеможения, вам нужно вернуться назад и закончить. Потому что это Божье напоминание для нас, что Он, Христос, силой Своей действует в нас могущественно. Это пасторская забота, то, как мы делаем с проповеди, подготавливаем. Это самое большое звание, которое есть у нас, быть распорядителями Божьей тайны. Это Его энергия, это Его сила, не наша, это Его церковь, не наша. Павел говорит, я радуюсь в страданиях моих ради вас, для Его церкви, Его тела. Мы призваны быть теми, кто будет распорядителями, домостроителями тайны Божией, чтобы мы питали нашу паству, чтобы мы имели это богатство в глиняных сосудах. Некоторые из вас приехали на эту конференцию, переживая, что у вас не хватает способности для этого. Если вы ничего больше не услышите, слушайте меня, я подтверждаю вас, да, действительно, вы не способны. И я тоже не квалифицирован. Ни один из нас не соответствует этого уровню. Мы все глиняные сосуды. Это компания некомпетентных людей. Но это Его Евангелие через нас. Это наше страдание, наш труд. Для них, ради них, для Его церкви. Но это делано через Его силу, или Его силой, Его энергией. Братья, если мы не сможем исполнять эту задачу, это будет очень большие последствия иметь. Это очень серьезно. Я хочу сейчас задать вопрос, понимаем ли мы, насколько это серьезно? Мы сегодня идем домой и будем спать. По Божьей благодати Господь позволит нам вернуться на наши кафедры и проповедовать. Но вы знаете, поражение в этой цели очень трудно даже представить. Представьте себе в своем разуме, что Бог мог бы избрать что-то менее, более надежное, менее устающее, чем эти подобия людей, даже тех, кто спасенные люди. Мне напоминается то, что Джон Кальвин говорил об откровении Божьем, когда он отвечал, почему Бог себя выразил в словах. Кальвин сказал следующее. Он говорит, это просто как родители наклоняются к ребенку и шепчут. Иначе бы полнота отцовского голоса испугала бы ребенка. Бог сделал нас домостроителями тайны, которая очень ясно прошептана нам в прямом Божьем Слове. И давайте пойдем и будем говорить об этой истине полным голосом для Его славы, ради Его церкви, до пришествия Иисуса Христа, когда мы принесем это задание перед Иисусом Христом. Давайте помолимся. Отец наш, Мы приходим для того, чтобы признать, что ни один из нас достаточен для этого. Господи, Ты назвал нас домостроителями Твоих тайн. Господи, мы радуемся в страданиях ради Церкви, Христовой Церкви. И мы отдаем себя тому, чтобы проповедовать Слово. Помоги нам трудиться, подвязаясь в Твоей славе, Твоей силой. Господи, помоги нам провозглашать это Слово в Церкви до пришествия Твоего, чтобы мы были верными до того времени, когда Ты возьмешь это домостроительство тайны из наших рук. И мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь.